Маргарита и сотрудник КГБ. Кассета третья. Все, товарищи, пора прекратить этот неприятный разговор. Можете идти. Товарищ Свиридов, спасибо вам. Минуточку. Я обещал медсестре Ивановой сказать пару слов о партии. Так вот, мой вам совет. Не злоупотребляйте этой властью и чаще пользуйтесь своей совестью. Я тоже коммунист. И если я когда-нибудь еще узнаю, что вы обидели Маргариту Кран, то этот кабинет посетит комиссия из Министерства здравоохранения. А теперь все. До свидания. Когда Маргарита в коридоре опять встретилась со Свиридовым, она довольным голосом сказала: «Спасибо, дядя Миша». Маргарита не знала, что он говорил в кабинете, но была уверена, он заступился за нее. И от одной этой мысли ей стало легче на душе. Поскольку Маргарита жила на частной квартире и не очень была занята домашней работой, она иногда больше положенного просиживала у постели тяжелобольных. Эти несчастные всегда были рады общению с ней. Она старалась говорить о Боге, о Спасителе Иисусе Христе, чтобы приблизить своего слушателя к вере и указать ему путь к спасению. Конечно, не все прислушивались к ее словам, иные смеялись над ней, старались доказать, что Бога нет. Но Маргарита не подавала виду, что обижалась, только в душе чувствовала боль и огорчение за такого человека. Выходные дни и праздничные дни, свободная от дежурств в больнице Маргарита старалась съездить домой, к маме. Она тогда рассказывала ей все свои новости, ходила с ней на собрания, где ее всегда очень радушно принимали. В городе Маргарита жила довольно замкнуто, но иногда приглашала к себе на квартиру самых близких друзей. Кроме верующих девочек из местной общины, к ней мало кто приходил. Но однажды, как-то после ее дня рождения, который она отметила дома в кругу семьи, Рита по возвращению в город решила пригласить к себе старшую медицинскую сестру, с которой вместе работала. Это была добрая женщина, правда, по возрасту годилась ей в матери, но, несмотря на разницу в годах, она с ней дружила, возможно, еще потому, что та не возражала против ее убеждений и веры в Бога. Эта одинокая, живущая женщина умела выслушать человека и чужие беды воспринимала как свои. Вечером в конце рабочего дня Маргарита сказала своей старшей подруге: «Валентина Яковлевна, я приглашаю вас на завтрак к себе и очень прошу, не откажите мне в этой просьбе». «О, это мило с твоей стороны. Только скажи, пожалуйста, что у тебя за праздник? А вдруг у тебя день рождения, а я приду без подарка?» «Подарка не надо, Валентина Яковлевна. Только, пожалуйста, придите, я буду ждать». «Хорошо», — ответила, улыбаясь, Валентина Яковлевна и добавила: «Если только будет возможно, обязательно приду». Старшая подруга Маргариты сдержала свое слово и явилась без опоздания. Она еще ни разу не бывала в этой небольшой, но очень уютной квартире. И теперь, увидев на стене разные библейские картины с надписями, внимательно рассматривала их. Только удивилась, почему в комнате этой христианки не висела икона с Божьей Матерью Марией. Маргарита пока хлопотала у плиты в углу комнаты за ширмой. Она старалась как могла, чтобы лучше принять свою гостью. Все-таки это был первый визит. К тому же Маргарита хотела еще отметить свой день рождения, но сразу не призналась Валентине Яковлевне, что ей 2 дня тому назад исполнилось 20 лет. Уже сидя за столом, Маргарита с улыбкой сказала, глядя своей подруге в глаза: «Валентина Яковлевна, признаюсь вам честно, я с большой радостью ждала этого момента, потому что вы для меня много значите. Я не хочу сказать, что другие наши коллеги плохие люди, но вы мне нравитесь больше всех. Поэтому и решила побыть с вами, чтобы вместе пообедать, поговорить, немножечко отметить мое 20-летие». «Значит, ты все же именинница!» — воскликнула гостья и добавила: «Нехорошо получается, Рита, ведь я теперь без подарка, Почему ты мне не сказала? Ведь я еще спросила. Не расстраивайтесь, Валентина Яковлевна. Ваш визит для меня дороже любого подарка. Так что не обижайтесь и будьте как дома. Так-так, значит, 20 лет, произнесла задумчиво гостья и внимательно посмотрела Маргарите в глаза. Хороший возраст. Когда-то и мне было 20. Но когда это было? Да вы ешьте, Валентина Яковлевна. Не думайте о возрасте. Вы сегодня еще очень молодо выглядите. Спасибо, Рита. Но в моей жизни уже всякое бывало, чего не видно по внешности. А может быть, оно и хорошо. Только знаешь, Рита, когда душу что-то тяготит, когда в ней содержится тайна, которая со временем становится тяжелым бременем, очень хочется от нее избавиться или хотя бы с кем-то поделиться ею. Но это не так-то просто. А знаешь почему? Потому что мы, люди, постоянно боимся последствий, боимся наказаний. Хотя это самое укрывательство, это ношение в себе, в сердце своем тайны намного труднее, чем разглашение ее. Я вас не понимаю, Валентина Яковлевна, потому что говорите загадками. Но если считаете, что облегчите свою душу откровенным разговором со мной, то, пожалуйста, я готова вас выслушать и обещаю, если это необходимо, молчать обо всем. Старшая медсестра молча смотрела в тарелку, где на донышке осталось немного супу, медленно и задумчиво помешивая его ложкой. Маргарита не представляла их совместного обеда таким грустным и очень удивилась, почему такая жизнерадостная женщина, умеющая шутить и смеяться, вдруг заговорила о какой-то тайне, угнетающей ее. «Ну да ладно, Маргарита, не обращай на меня внимания. Я просто вспомнила свое прошлое». Через минуту Валентина Яковлевна опять стала прежней, какой ее знала Маргарита, и сказала: «Прости, я не поздравила тебя, но ты молодчина, что пригласила меня к себе. Между прочим, я тогда в кабинете у главного очень переживала за тебя». «Спасибо, Валентина Яковлевна, что хоть вы мне посочувствовали». «Ладно, Ритка, давай поговорим о тебе. И если ты разрешишь, я задам тебе вопрос. Как у тебя дела с любовью?» «Ой, Валентина Яковлевна, о какой любви вы говорите? Я пока еще никому, кроме мамы, не нравлюсь. И, если сказать честно, не очень об этом жалею». «Ну-ну, не скромничай. С твоей фигурой и завлекательным лицом можно любого парня с ума свести». «Пусть все лучше останутся с умом, и я без лишней заботы», — ответила Маргарита, улыбаясь. После обеда и чаепития, когда уже успели о многом поговорить, пошутить и посмеяться, Маргарита достала из шкафа альбом с фотографиями, чтобы познакомить свою старшую подругу со своими родственниками, подругами и знакомыми. Маргарита так оформила альбом, что на первой странице были приклеены фотокарточки родителей, затем старшего брата, а за ним уже ее личные – детство, школьные годы и, наконец, юность. «Вот, познакомьтесь с моей родословной, если вас это интересует», – сказала Маргарита и удалилась за занавес, чтобы убрать посуду. Валентина Яковлевна осторожно раскрыла альбом и увидела на первой странице молодую пару в свадебном наряде. Она догадалась, что это, вероятно, родители Маргариты, и, заметив некоторые интересные особенности, очень внимательно разглядывала каждую деталь. Прежде всего, она обратила внимание, что невеста стояла с другой стороны от жениха. Валентина Яковлевна знала, что они по национальности немцы, и поэтому ее все интересовало. Она видела и то, что фото снято в бедное время, и, как считала, очень скромно, без украшений и форса. «Видать, что они верующие», — подумала медсестра, и ей почему-то показалось, что она где-то видела это миловидное женское лицо. «Ах, откуда я могу ее знать? Невесты все схожи одна на другую», — решила она и перелистнула страницу. Теперь она увидела несколько лиц, но одно из них ее заинтересовало особенно. На этой фотографии были изображены люди в белых халатах. «Ой, кто это?» – произнесла Валентина Яковлевна вслух и громко спросила. «Ритка, откуда у тебя это больничное фото?» «Какое вы имеете в виду? Вот это, с медиками!» В это время к столу подошла Маргарита, посмотрела через плечо своей подруги на фото и засмеялась. «Эта фотография, Валентина Яковлевна, имеет непосредственное отношение к моему рождению. Представьте себе, вы видите на руках моей мамы Маргариту Кран, ту самую, которая сегодня пригласила вас к себе». «Рита, возможно ли это?» Воскликнула гостья, и ее лицо стало бледным и очень серьезным. Маргарита по ее голосу поняла, что та сильно встревожена, но не могла понять, из-за чего. Наступило молчание. Казалось, что произошло что-то страшное, непоправимое, ужасное несчастье. Маргарита заметила, как дрожат руки Валентины Яковлевны, и от ее волнения испугалась и сама. Маргарита спросила: «Вы кого-то узнали на этой фотографии?» Валентина Яковлевна молчала, только в упор смотрела на карточку. Потом вдруг резко обернулась, посмотрела Маргарите в глаза и спросила: «Рита, эта молодая женщина с младенцем на руках действительно твоя мать?» «Да, конечно. Я же сказала, что ребенок — это я, Маргарита Кран». «Боже мой!» – произнесла Валентина Яковлевна, продолжая смотреть на фото. Она все еще держала указательный палец на интересующей ее личности. И Маргарите казалось, что ее подруга забыла о ней. Так она была занята своими мыслями. «Валентина Яковлевна, что с вами? Почему вы так встревожены?» Опять спросила Маргарита, волнуясь. «Ничего, ничего, Рита. У меня тоже когда-то было такое фото. Поэтому вспомнила свое прошлое». «О! Откуда у вас такое фото? Как оно попало к вам?» «Рита, вот смотри, это молодая медичка в белом халате, которая стоит к нам боком, это я. А больше, пожалуйста, ни о чем не спрашивай, и очень прошу, не обижайся на меня». Сказав это, Валентина Яковлевна закрыла альбом, медленно встала из-за стола и, отодвинув стул, направилась в туалет. «Что с ней?» – подумала Маргарита, и через минуту или две очень тихо на цыпочках подошла к двери, чтобы подслушать. Она понимала, что это неприлично, и стыдилась, но уж очень тревожно было на душе. В голове Маргариты все перемешалось. Она не знала, что делать. Простояв еще какое-то время у двери, притаив дыхание, она также тихо вернулась на прежнее место. Маргарите казалось, что Валентина Яковлевна слишком долго не выходила из туалета. Настроение, конечно, было испорчено. Что случилось с ней? Мучил Маргариту тревожный вопрос. Она раскрыла еще раз альбом и внимательно, как никогда, рассматривала каждого, кто был изображен на таинственном фото. Когда, наконец, вернулась Валентина Яковлевна, Маргарита сразу заметила, что ее подруга плакала. «Рита, мне очень плохо. Я, наверное, поеду домой. Ты уж прости меня, пожалуйста, что я тебе все испортила. Когда-нибудь ты все узнаешь. Я поеду, ладно?» Всего полчаса тому назад две уважающие друг друга подруги сидели за одним столом, смеялись и шутили. И вдруг так внезапно для обоих все оборвалось. Что же увидела эта медицинская сестра на фотографии, что так сильно ее встревожило? Маргарита не нашла ответа на свой вопрос. Она, сидя в печали и одиночестве, вдруг вспомнила сказанные Валентиной Яковлевной слова. «Когда в душе кроется тайна, она со временем становится тяжелым бременем. Очень хочется от нее избавиться». «Да, это она сказала, но еще до того, как увидела фото. Значит, ее что-то тяготило еще раньше». Маргарита старалась вспомнить весь их разговор, каждое сказанное и услышанное слово, но не могла найти ключи или хотя бы зацепки, указывающих на причину ее волнения. Постой, постой. Она, кажется, дважды спросила: «Арита, это действительно твоя мама?» Значит, она ее узнала. Ну и что? Еще сказала, что стоящая рядом в белом халате медичка – она, Валентина Яковлевна. Но почему она не хотела больше говорить об этой загадочной истории? Сколько времени Маргарита просидела за столом со своими мыслями, она и сама не знала. Только когда, наконец, подняла голову, то увидела, что за окном ночь. В комнате было почти темно, только от уличного фонаря, который висел на столбе рядом с домом, проникали в комнату лучи света. «Надо идти на покой», — подумала Маргарита и поднялась из-за стола. В своей вечерней молитве она с мольбой просила: «Отец наш небесный, если я сегодня провинилась, то прошу тебя, будь милостив ко мне, прости мне мои грехи и помоги устоять в борьбе за справедливость и веру в тебя. Если я не должна узнать тайны, связанной со мной или моей мамой, то освободи меня от ненужных тяжелых мыслей». Жизнь Маргариты Кран продолжалась, можно сказать, без особых изменений. Только в глубине души она постоянно чувствовала непонятную ей тревогу. Она по-прежнему старательно трудилась, больные ее уважали, и даже ненавидящая ее раньше Иванова перестала придираться к ней. Возможно, поняла, что, копая яму другому, в нее можно упасть самой. Настоящей дружбы с Владимиром не получилось. Маргарита еще несколько раз встречала его на улице. Так, совсем случайно. Он любезно с ней разговаривал и просил разрешения навестить ее на дому, но она вежливо отклоняла его просьбу со словами: «Приходи в молитвенный дом, там и встретимся». Но этого не происходило. Как Маргарита не старалась забыть Владимира, в душе все же чувствовалось затаенное желание встретиться с ним. Она его фактически не знала, ведь они провели вместе всего один неполный день, но и это короткое время оставило свой след в сердце 20-летней девушки. После этого Маргарита время от времени перебирала в памяти все детали их разговора. Со временем постепенно утихли эти чувства, но воспоминания все же остались, и это было новое, личное. В заботах, работе, нечастых коротких радостях для Маргариты прошло еще одно лето. Как-то в начале осени, в сентябре, в больницу поступил тяжелобольной мужчина. Такое случалось почти ежедневно и было привычным для больничного персонала, но этот больной был особый. Его сразу поместили в отдельную палату, и сам шеф больницы распорядился, чтобы его обставляли всем необходимым и даже не очень нужным. Все догадались, что этот больной не простой, а товарищ высокого ранга. Произошло это, когда Маргарита была свободна от дежурства, и поэтому она узнала о нем только на второй день. Когда Маргарита пришла на дежурство, лечащий врач ей объяснил, каким должен быть уход, режим дня и метод лечения этого больного. Маргарита уже встречала таких особых больных. Как правило, о таких говорили шепотом, а лично с ними только о самом необходимом. Когда Маргарита только узнала, что в резервную палату положили больного, она сразу догадалась, что это, наверное, крупный начальник. Маргарита замечала, как врачи и некоторые другие сотрудники старались выслужиться перед таким больным, быть более вежливыми с ним, чем с другими. Но она сама не делала различия между пациентами. Для нее они все были больные, нуждающиеся в помощи. Открыв дверь палаты, Маргарита увидела перед собой бледное и очень худое лицо уже немолодого человека. Глаза больного глубоко ввалились и грустно смотрели на нее. Маргарита подумала про себя: «Перед Богом мы все одинаково бессильны и беспомощны». «Доброе утро!» – приветствовала нового больного медсестра и присмотрелась к табличке, висевшей в конце кровати. «Чернов», – прочитала Маргарита. Ее сердце вздрогнуло, на лбу выступил пот, и она от волнения почувствовала жар во всем теле. Но ей надо было остаться спокойной и ласковой, не молчать, а спросить, в чем нуждался ее больной, и быть готовой исполнить любую его просьбу. «Чернов», — повторилось в ее сознании грозное для нее имя, от которого хотелось избавиться. Но на Маргариту смотрели грустные черные глаза, в которых она видела одновременно страх, боль и ее еще что-то такое непонятное, скорее всего, жалость. Да, ей стало жаль этого человека. И прежде всего потому, что знала его прошлое. «Возможно, я ошибаюсь, и передо мной совершенно другой человек», — пришла ей в голову новая мысль. «Ведь людей с такой фамилией множество». Маргарита глубоко вздохнула и, стараясь улыбнуться, как можно ласковее спросила: «Как вам спалось на новом месте, товарищ Чернов?» «Спасибо, хорошо», — тихо, почти безразлично ответил больной. «Я медицинская сестра. Можете меня называть просто Рита. Если вам что-то нужно, кроме предписанных лекарств, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Я постараюсь исполнить вашу просьбу». Сказав это, Маргарита улыбнулась и добавила: «Разумеется, если это в моих силах». Она заметила по его лицу, что он ее не узнал, и это ее немножко успокоило. Позже, когда Маргарита получила возможность ознакомиться с историей его болезни, она узнала, что у этого больного рак желудка. А еще через несколько дней узнала, что больной Чернов — тот самый сотрудник КГБ особого отдела, который их преследовал за веру и арестовал ее отца. Тот, который разрушил и ее жизнь, пытался разлучить с матерью. Он виновен в гибели брата, был для верующих немцев врагом номер один. И если бы Маргарита не была глубоко верующей христианкой, если бы не желала остаться таковой, то наверняка поиздевалась бы над этим сотрудником КГБ. Но теперь, имея в своем сердце Иисуса Христа, она смотрела на несчастных атеистов совершенно другими глазами. Она была убеждена, что если этот бывший ее враг не примет веры, он проведет свою вечность в аду. «Нет, этого не должно случиться. Я обязана ему помочь найти дорогу к спасению», — решила Маргарита. Вечером в своей квартире она долго молилась, прося милости у Небесного Отца. Уже через несколько дней больной Чернов по-отцовски полюбил медсестру Риту, и это была ее большая победа. Возможно, что сам Господь Бог наградил Маргариту такой силой, благодаря которой она смогла все простить этому больному человеку. Иногда ситуация казалась ей ужасной. В памяти всплывали все случаи насилия над членами ее семьи. Она еще слышала слова, когда-то произносимые Черновым. Его голос всегда звучал властно и угрожающе, требуя строже наказать верующих. «Они враги нашему обществу», — кричал в свое время Чернов. «Они отнимают счастье у своих детей, обманывают их и мешают им нормально жить». Все это помнила Маргарита. Поэтому и было так тяжело на душе. Ну что она могла сделать? С кем посоветоваться? Как себя вести дальше? Если сказать маме, что она ухаживает за больным Черновым, то что от этого изменится? Нет. «Один Бог может мне помочь», — решила Маргарита. И полностью положилась на него. Она очень желала забыть все обиды и все простить Чернову, чтобы спасти его грешную душу. «Боже, помилуй его, дай мне силы остаться верной христианкой», — просила Маргарита в своих молитвах. Больной Чернов чувствовал себя по-разному. Иногда бывало очень плохо, его в таких случаях сильно рвало. Казалось, весь желудок выворачивался наружу, и он при этом очень мучился и стонал. Если Маргарита тогда находилась поблизости, она бегом бросалась к нему, придерживала его голову и, как ребенку, аккуратно вытирала ему рот, подбородок и вспотевший лоб. Он при этом часто дышал, смотрел вперед в одну точку, а в глазах стояли слезы. Так нежно, любезно и сочувственно с ним обращалась только Рита, и поэтому он всегда ждал ее дежурства. Она же имела свою цель, знала, с кем имеет дело, и была осторожна в общении с ним. Прежде всего, Маргарита старалась показать ему христианский характер, дать почувствовать, что верующие люди добрее, чем он их себе представлял. Однажды на прощание Маргарита погладила своего больного по щеке и сказала, глядя ему в глаза: «Храни вас Бог, Павел Семенович. Мы с вами в его руках, только он способен нам помочь. А теперь до завтра, не болейте». «До свидания, моя дорогая Рита. Спасибо за твои пожелания. Только я на Божью помощь не рассчитываю, а предпочитаю твою». Маргарита уже собралась уходить, но, услышав эти слова, остановилась и, обернувшись к больному, спросила: «А почему вы не надеетесь на Бога?» «Потому, моя милая, что я с Ним в плохих отношениях. Я всю свою жизнь воюю с Ним». «Тогда, Павел Семенович, скажите, пожалуйста, что вам Бог сделал плохого, что вы Его так ненавидите?» Этот вопрос был неожиданным для Чернова, и он не нашел ответа. Больной прикрыл глаза, а Маргарита покинула палату. В ту же ночь, пока Маргарита Кран отдыхала от нелегкой работы в больнице, с ее пациентом стало очень плохо. У его постели хлопотали врачи. Больному делали уколы, но никто не сказал ему теплого, успокаивающего душу слова. Он был известной личностью, имел офицерское звание, но это было и все. Теперь, лежа на больничной койке, он понял, как ему были нужны верные друзья, желающие его навестить, посочувствовать, но таковых у него не было. Ему было очень тяжело на душе. Что ему могли сказать коллеги по работе? Они приходили и уходили, не могли чем-то обнадежить, потому что тоже не верили в Бога. Все знали, что у него рак, и считали, что с его смертью все кончится. Только Маргарита была другого мнения. Она твердо верила в вечность, где есть ад и рай. Однажды, когда Маргарита сидела у постели Чернова и расчесывала ему волосы, она предложила: «Знаете что, Павел Семенович, у меня есть идея». «И в чем она заключается?» «А вот в чем. Завтра во время обхода скажите лечащему врачу, что вы желаете принять ванну. Он вам непременно разрешит, и тогда после обеда я приду сюда и помогу вам искупаться». «Ой, Рита, как это мило с твоей стороны. Только ты ведь завтра не дежуришь». «Вот именно. Поэтому я и смогу с вами провести эту процедуру. Вы же знаете, что это дело санитарки, и я не имею права вас купать во время моего дежурства. А завтра я ваш гость и смогу это сделать. Вы согласны с моим предложением, Павел Семенович?»
«Конечно, согласен, Рита. Спасибо. Только, честное слово, я не понимаю тебя».
«Не надо ничего понимать. Важно, что я вам смогу помочь. Мне просто хочется подарить вам чуточку любви, как отцу, потому что мой отец умер в страшных условиях, в одиночестве, и никто за ним не ухаживал». Если бы Чернов в эту минуту знал, с кем он разговаривает, то, возможно, его сердце бы вздрогнуло, и он бы расплакался. Но кто знает, он и до этого видел всякое в своей жизни. Теперь же больной только сказал: «Рита, я слышу от тебя очень печальные слова, и мне жаль тебя и твоего погибшего отца. Но надеюсь, что ты мне еще расскажешь подробнее свою биографию». «Свою биографию», — подумала Маргарита, понимая, что это было очень привычное служебное слово. Сотрудников КГБ всегда интересовала чужая биография. Рита ответила: «Конечно, Павел Семенович, когда-нибудь я вам расскажу все свое прошлое». На следующий день, как было договорено, Маргарита Кран пришла с визитом к товарищу Чернову. Она прежде всего поговорила с дежурной сестрой, попросила, чтобы не слишком разглашалось ее намерение. И уже через четверть часа привилегированный больной Чернов сидел в ванне, наслаждаясь теплой водой
и любезной заботой медсестры Маргариты. Она мыла ему голову, спину, но внутренне было немного встревожено. «Крепись, не поддавайся слабости», — приказала сама себе. «Он не должен пока знать, кто я такая». Когда Маргарита после купания вытирала полотенцем его тело, Чернов не выдержал и сказал со слезами на глазах: «Знаешь что, Рита, ты первая в моей жизни, кто оказывает мне такую милость. Если сказать честно, я сегодня впервые в жизни сожалею, что не имею дочери». «Спасибо, Павел Семенович. А у вас что, только сыновья?» «Не сыновья, Рита, а только один сын. Дело в том, что моя первая жена умерла вскоре после рождения сына. Я женился вторично, но детей у нас не было». Маргарита слушала и чувствовала, как дрожала ее рука, а Чернов продолжал свой рассказ. «Возможно, мы были неправы, что так страстно мечтали о сыне, при том, как я, так и моя супруга, хотя и не имело это значения. Но представь себе, Рита, Бог послал нам сына, как будто по заказу, и наше счастье было неописуемо». «Вот, видите, Господь исполнил ваши пожелания, а вы, как сами вчера выразились, не рассчитываете на Божью помощь». «Ах, Рита, где этот Бог? Если бы он существовал, то разве допустил бы столько несправедливости?» «А не мы ли сами, Павел Семенович, часто виноваты в этом?» «Рита, Рита, о чем ты говоришь? Мы с вами. Да если бы все люди были такими, как ты, то мы бы давно имели на земле свой рай. А теперь, как видишь, и коммунизма построить не можем. И если бы строили с Богом, Павел Семенович, то, возможно, и удалось бы», — ответила Маргарита. «Милая ты моя девочка, скажи мне честно, ты действительно верующая?» «Да, я верующая. И очень рада, что мои родители меня так воспитали». Маргарита накинула на больного халат и повела его по коридору в палату. Чернов молчал. Он был занят тяжелыми, очень волнующими его мыслями. Его радовало, что эта девушка так любезно к нему относится, и в то же время тревожился за свое собственное прошлое. «Вот теперь, Павел Семенович, попьем чаю, и если пожелаете, я вам расскажу о себе, свою биографию, о чем вы меня уже однажды просили», — предложила Маргарита Чернову, усаживая его поудобнее на кровати. К счастью, их никто не тревожил, и Маргарита чувствовала себя достаточно свободной. Она уже не боялась Чернова, видела в нем совершенно другого человека, чем раньше. Пока больной сидел на кровати и отхлебывал из бокала горячий чай, его милосердная медсестра Рита начала рассказывать о своей нелегкой жизни. «Когда я родилась, мои родители были очень довольны и счастливы. Они были молоды, жили в собственном доме и мирно трудились в колхозе. Хотя в прошлом и немало пострадали, советская власть их признала врагами народа. И это потому, что они веровали в Бога. Их нередко преследовали за веру. Но и эти нанесенные им раны постепенно заживали, наступали лучшие времена, и мои родители опять стали надеяться на лучшее будущее. Они усердно работали и молились, как завещал великий Бог, но в их жизнь опять вмешались органы власти. Они хотели, чтобы их дочь, то есть я, стала безбожницей». Маргарита прервала свой рассказ, потому что горло сдавило комок. Она заплакала. Чернов уже отставил в сторону бокал и очень внимательно слушал. Она продолжала: «Мой отец был уважаемый всеми человек. Он никогда никого не обидел и честно трудился, но его арестовали и увезли. Его буквально оторвали от своей семьи, и только потому, что он был верующий». Чернов не выдержал и спросил: «Рита, ты мне еще ни разу не назвала своей фамилии. Может быть, назовешь мне имя и фамилию своего отца?» «Да, Павел Семенович, я вам ее назову», — но чуть позже. А пока послушайте, какое горе мне тогда причинил один сотрудник КГБ. Он лишил меня самого дорогого, моего счастливого детства, потому что я росла без отца. Я и сегодня несчастна по этой причине. Мой отец меня очень любил. Носил на руках, играл со мной, угощал сладостями и рассказывал много интересного из Библии. И этого дорогого человека отняли у меня. Все это время, пока Маргарита рассказывала о своем горе, по ее щекам катились слезы, но потом настолько расстроилась, что не могла больше говорить. Она отвернулась и, опустив голову на тумбочку, прерывисто рыдала. Чернов волновался не меньше Маргариты, и через время томительного молчания, пока Маргарита плакала, он дрожащим голосом произнес: «Добрая моя Риточка, успокойся, пожалуйста. Не надо так волноваться, ведь это все осталось в прошлом, и ты непременно в своем будущем еще встретишь большое счастье». Маргарита ничего не ответила. Ей было очень трудно. Она хотела, очень хотела все забыть. Не видеть больше перед собой Чернова, как врага, а всего лишь больного человека. А еще лучше, покаявшегося грешника. Но что она могла сделать? И тогда она по-детски скрестила молитвенно руки и шепотом произнесла: «Господи, помоги мне, подскажи, что мне делать, чтобы обрести покой». Чернов все видел и слышал, и ему стало очень жаль страдающую Риту. Он, этот жестокий в прошлом сотрудник КГБ, видел, как молилась эта девушка Богу, и ему стало страшно. Чернов громко, с ужасом в голосе спросил: «Рита, ты немка? Твой отец Петр Кран?» Маргарита не обратила внимания на его вопрос. Она как будто не слышала Чернова, только смотрела куда-то в одну точку приподнятой головой и со слезами тихо молилась: «Отец Небесный, и ты мой Спаситель Иисус Христос, помоги мне простить и полюбить этого человека». «Неужели это возможно?» – почти с криком произнес больной и громко застонал, скорчившись в постели. Маргарита моментально подскочила к нему, ухватила своими нежными ладонями его голову и, глядя больному в глаза, спросила: «Павел Семенович, вам плохо?» «Да», – едва слышно прошептал больной. Маргарита нажала на кнопку, чтобы вызвать врача. После того, как Чернову стало лучше, Маргарита ушла домой. Утром следующего дня, когда тяжело больной Чернов проснулся, он прежде всего осведомился у дежурной медсестры: «Когда явится на работу Рита?» Когда та ему ответила, что она приступит к дежурству завтра, Чернов заметно огорчился. «Скажите, Таня, это Рита по национальности немка?» «Я точно не знаю», — ответила дежурная. «Но, насколько мне известно, да». «А фамилию и имя ее отца знаете?» «Да, конечно. Но почему она вас так интересует, Павел Семенович?» Чернов не ответил, потому что привык сам задавать вопросы. Эта привычка выработалась в течение длительного срока службы в органах КГБ. Медсестра поняла, что спросила лишнее, и поспешила ответить конкретно на вопросы своего пациента. Она сказала: «Полное имя интересующей вас медсестры – Маргарита Петровна Кран». «Спасибо», – коротко ответил Чернов и задумался, глядя в потолок. Теперь, после ночного отдыха, когда у больного прекратились ужасные боли, он опять был способен рассуждать, вспомнил каждое слово, сказанное вчера Маргаритой. Чернов окончательно убедился, что эта милая, добрая к нему Рита – та самая девочка, которую он хотел поместить в детский дом. «Какой ужас!» – подумал он и почти потерял способность рассуждать. «А ведь она меня знает!» – была его самая страшная мысль. «Она, наверное, помнит все подробности того времени, знает, что я арестовал ее отца, что по моей вине погиб ее больной от рождения брат. Нет, это невыносимо. Как она может ухаживать за мной? Чернов с тревогой в сердце осмотрелся и, убедившись, что в палате никого нет, начал разговаривать сам с собой. Она все знает и, несмотря на это, рассказывает мне о себе, о всех бедах, которые пережила из-за меня, без злости, без упрека, совершенно спокойно, как будто не я, а посторонний человек виноват в ее большом несчастье. Как это возможно, Рита? Уже много раз спрашивал себя Чернов, и каждый раз при этом ощущал в сердце непонятный ему ужас. В нем творилось что-то необычное. Какая-то таинственная сила действовала на него. На душе стало так тяжело, что хотелось рыдать. «Надо все выбросить из головы», — твердил себе Чернов. Но страшные мысли о Маргарите не отступали. Только ухудшающееся состояние здоровья, приступы рвоты и острые боли прерывали его тяжелые мысли. Он понимал, что надеяться больше не на что, что он на грани смерти. «Скорее бы пришла Рита», — подумал больной Чернов, не обращая внимания на других медработников. «Мне надо с ней поговорить. Но о чем? Она и так все знает. Попросить у нее прощения? Что от этого изменится?» Мысли Чернова запутались. Он не знал, что делать дальше, как себя вести с этой девушкой, а главное, не находил выхода из сложившегося положения. Наконец он опять увидел в дверях улыбающуюся Риту. «Доброе утро, Павел Семенович!» — обратилась она и сразу же подошла совсем близко к нему, положила свою руку на его лоб и, глядя в глаза, ласково спросила: «Надеюсь, вы чувствуете себя сегодня лучше?» «Ох, моя добрая Риточка, если бы ты знал, как я тебя ждал!» «А ты почему же, Павел Семенович?» «Посмотри мне в глаза, Рита!» Сердце Маргариты застучало чаще. Она чувствовала, что Чернов желал ей сказать что-то важное, и поэтому готовилась к самому неожиданному вопросу. «Я вас слушаю», — ответила она, исполнив его просьбу. «Рита, ответь мне честно. Ты давно знаешь, кто я такой?» Маргарита, не моргая, в упор смотрела больному в глаза и ответила: «Да, товарищ Чернов, я вас узнала с первой нашей встречи в этой палате». «Но ведь я твой враг, Маргарита, то есть бывший, недостойный человек. Как ты можешь себя так вести? Ведь это сверхчеловеческих сил». «Вы правы, Павел Семенович. Для нас, грешников, это почти невозможно. Но наш общий с вами Спаситель Иисус Христос, который невинно пострадал и пролил свою кровь за нас, помог мне. Я просила его об этом, и он прислушался к моей молитве». «Моя милая девочка, я просто вынужден поверить в существование Всевышнего, потому что твое отношение ко мне действительно сверхъестественное. Ты ангел, а я, к сожалению, ничтожное существо». «Нет, Павел Семенович, мы все грешники и все на равных правах перед Богом. Если только покаемся и примем в свое сердце Спасителя, тогда получим в награду вечную жизнь. И поверьте мне, вы уже сделали первый шаг к спасению. Вы признались, что являетесь грешником, и это самое главное». На этом кончился их разговор, потому что Маргариту ждали другие больные. Она оставила Чернова одного, обещая зайти к нему после обеда. Больной Чернов предчувствовал и знал, что его болезнь неизлечима, что конец его жизни рано или поздно все же наступит. Поэтому ему было над чем задуматься. Он с самого детства считал за геройство быть атеистом. Не только по убеждению, а бороться за свою идею было подвигом для него. когда коллеги по работе и вышестоящее начальство, замечая его ненависть к религии, назначили Чернова на пост по борьбе с верующими, он охотно согласился. И за время службы в органах КГБ наказал не один десяток невинных людей. Он хорошо помнил свои дела, и если до сих пор ими гордился, то теперь на пороге вечности в нем все же ожило чувство ответственности за совершенные грехи. В первое время пребывания Чернова в больнице его еще навещали коллеги из управления. Но когда стало известно, что он неизлечим, его постепенно стали забывать. И теперь больного навещала жена и сын. Но ему нужны были и другие сочувствующие люди. Его грешная душа тревожилась.